Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников у микрофонов. Оля, приветствую.
Приветствую.
Слабоумие от еды. Всего один ломтик бекона в день повышает риск развития деменции на 44%. К такому выводу пришли ученые из университета Лидса, Великобритании. Британские ученые, замечательные ребята. Они выявили возможную связь между слабоумием и потреблением мяса, изучив данные 500 тысяч человек. Выборка приличная вполне себе. И, кстати, важно, что речь идет только об обработанном мясе, вроде сосиски, колбаса, ветчина. А вот что касается необработанной говядины, свинины, телятины, она, наоборот, говорят, даже спасти от деменции может.
Может,
странное исследование, но теперь прям начинаешь
думать.
Не,
оно не странное, потому что и ранее вот потребление мяса связывали все-таки с слабоумием, но вот эта работа, как говорят специалисты, она стала наиболее масштабной.
Нет, я имел в виду, что по идее, если так копнуть совсем в прошлое, я думаю, к этому вернемся, собственно, обработанное мясо как раз и привело к тому, что человек совершил эволюционный скачок, когда он стал не просто есть сырое мясо, а еще и варить его. Мозг стал лучше работать у древнего человека. Оказывается, у современного человека обработанное мясо к обратным процессам.
Тем более, что обрабатывать мясо приходит. Стали, по-моему, 4000 или 5000 лет назад, поэтому
если
проводить прямую связь системно между сосисками, там, беконами и так далее, то, в общем-то, наверное, на Земле никого бы уже не осталось. Все бы были заражены слабоумием, наверное.
Да.
Ну вот, давайте все-таки разберемся, действительно ли есть какая-то связь между обработкой мяса и деменцией. И далее также поговорим о том, как обеспечить безопасность людям с слабоумием. Какая нужна им психологическая, юридическая помощь и так далее. Ну вот гамбургеры, бекон и сосиски, вот любовь к подобной пище действительно может лишить вас крепкой памяти и светлого ума. На этом настаивают британские ученые. В исследовании у людей, которые ели 25 граммов обработанного мяса в день, вероятность развития этого заболевания, как ты уже сказал, Леш, была на 44% выше. А вот у тех, кто употреблял 50 граммов необработанного мяса, ну, то есть в чистом виде говядину, свинину и так далее.
В сыром.
В день. Нет, не в сыром.
Ну, необработанное. Это как?
Ну, как бы варить ее можно, например.
Но это уже,
в вареном
обработка,
виде,
по идее,
и так далее.
Нет? Ну, скажем так, я так понимаю, разница между мясом и мясопродуктами. Потому что вот гамбургеры, бекон, сосиски...
То
ну,
есть обработка
там...
мяса, это...
бекон тоже мясо.
Те же вот сосиски, да, что из него получается в процессе переработки.
Там, правильно, так там же бекон упоминается. Вроде бы это чистая часть мяса.
А здесь как раз вот просто, если просто есть говядину, свинину или телятину, скажем.
Ох, запутали меня британские
ученые. Риск развития слабоумия была почти на 20% ниже. Причем вот ученые изучили данные из базы Биобанка Великобритании. Там содержится генетическая информация и сведения о здоровье полумиллиона британцев в возрасте от 40 до 69 лет. И в среднем вот за 8 лет было выявлено почти 2900 случаев деменции. И вот что удивительно, вот профессор этого университета, университета Лидса, Джанет Кейт, она руководила вот этим исследованием, отметила, что вот этот анализ – это первый шаг к пониманию того, может ли то, что мы едим, повлиять на риск развития деменции и помочь снизить уровень этого изнурительного состояния. Здесь надо сказать, что главная проблема и главная загадка в том, что никто до сих пор не понимает, почему нейроны умирают. Почему отмирают нервные клетки?
Я бы здесь еще обратил внимание, что за последние несколько недель вот против как раз обработанного мяса, не скажу, что ведется некая кампания, но я читал пару недель назад о том, что определенный вид обработанного мяса в определенной дозе очень серьезно приводит, ну, очень серьезно канцерогенен, я прошу прощения. Здесь вот мы говорим про деменцию. И мне кажется, уж нет.
Но
здесь
какого-то тоже
лобби.
Но ведь говорили давно, что красное мясо, например,
да,
вызывает
да,
рак.
Да, само собой. Здесь прямо оно как-то активизировалось. Вот мы видим еще один такой момент. Но насколько это связано, это уже другой вопрос. А вот непосредственно об этом моменте, об этом исследовании, об этой связи, мы поговорим сейчас подробнее. С нами на связи Михаил Угрюмов, доктор биологических наук, профессор, нейрофизиолог, академик РАН. Михаил Вениаминович, здравствуйте.
Добрый день. Вы хотите услышать мой ответ на ваш вопрос, наверное, да?
Да. Вот диета и образ жизни, на ваш взгляд, могут переломить риск развития деменции на генетическом уровне, скажем так? То есть вот еда, она какое значение имеет при возникновении этого заболевания?
Да. Вы знаете что, я немножко шире поставил бы ваш вопрос и начал бы с той информации, которую вы дали. О том, что число людей, заболеваемость деменцией, существенно возрастает в последние годы. И это тоже характерно для всех хронических нейродегенеративных заболеваний. И для болезни Паркинсона, и для болезни Альцгеймера. А деменция – это проявление вот этих заболеваний. В основном, конечно, болезни Альцгеймера, но не только. И встает вопрос, почему это происходит? Потому что понятно, что питание каким-то образом не может не влиять. Но вот давайте попробуем разобраться. Дело в том, что есть два важнейших фактора, которые приводят к этому. Первое – это то, что возрастает продолжительность жизни. И за счет этого увеличивается число больных. Это установленный факт. Второй факт, который уже ближе к теме, которую вы обсуждаете, это то, что дегенерация нейронов, то есть гибель нейронов, она вызывается факторами, токсическими факторами и внутренней среды организма, которые начинают иногда вырабатываться при нарушении метаболизма в собственном организме. Но также вызывается токсическими факторами, которые попадают из окружающей среды. То есть они, как правило, попадают, ну, это могут быть тяжелые металлы, это могут быть в сельском хозяйстве пестициды. Это вещества, которые проходят интерназально через носовую часть черепа. И тут есть нервы, по которым они проходят в мозг, минуя кровь, минуя так называемый гематоэнцефалический барьер, и они прямо вызывают дегенерацию нейронов. И в зависимости от того, в какой области дегенерируют нейроны, развиваются те или иные процессы. Например, нарушается двигательная функция при болезни Паркинсона, либо нарушается память, обучение, социальная адаптабельность при гибели нейронов в так называемом гиппокампе и коре мозга. Так вот, смотрите, о чем идет речь? Да, о чем идет речь? О том, что продукты питания, они тоже могут нести в себе токсические факторы. Ну, например, что имеется в виду? Вот я еще раз говорю, что в сельском хозяйстве нередко злоупотребляют удобрениями, которые являются токсичными, увеличивают их дозу. И вместе с этим они могут попадать, скажем, в организм домашних животных, которые потом мы используем в качестве пищи. И таким образом вот у меня сейчас идет проект, и в рамках этого проекта мы предлагаем использовать вот наши модели экспериментальные как тест-объекты токсичности тех продуктов, которые появляются в сфере пищевой промышленности.
Михаил Леонидович, я прошу прощения, но правильно я вас понимаю, что здесь будет уместнее говорить, что вредит не непосредственно мясо, а вредят вот эти добавки, пестициды, какие-то конечно, еще штуковины, конечно, которые оказываются гормоны, в продуктах?
Гормоны, которые добавляют, чтобы скорее нарастало мясо, масса, вот это все. То есть это известный факт, что вот здесь вот все проходит на грани, когда готовят там животных домашних и так далее. Там все проходит на грани, стараются максимально быстро, максимально эффективно поднять вес там животного и так далее. И вот здесь добавляют очень много факторов, которые могут играть вот такую вредную роль. Ну, например, гормоны. Да? Вот гормоны, особенно стероидные гормоны, которые дают. Кстати, и спортсменам дают примерно с этой целью. И вот. Так вот, гормоны. Эти гормоны попадают в мозг, и если это гормоны так называемых надпочечников, то они запускают клетки, стимулируют клетки, которые вырабатывают киллеры нейронов. Некоторые цитокины это называются. Понимаете? Поэтому здесь надо просто очень четко анализировать состав продукта, который потребляет человек, и который готовит на продажу. Здесь очень тщательный должен быть контроль.
Михаил Ильич, вот здесь прошу прощения, а кто должен этот контроль осуществлять? Человек сам при продаже того же мяса, про которое мы говорим, где-то как-то это может посмотреть? Или он здесь должен доверять продавцу, контролирующим инстанциям? Вот с этим моментом.
Ну, вы знаете, понятно, что человек сам проконтролировать это не в состоянии покупателя. Это должно начинаться, наверное, с тех пор, как только, я условно говорю, как только домашнее животное выходит и начинает там кушать траву, которая, скажем, выросла вот с участием удобрений, например, да, или каких-то злаковых культур. Вот, потому что вот эти, я еще раз повторяю, сами удобрения, которые используются в сельском хозяйстве, они нередко очень токсичны. Вот, и вопрос количества, вопрос дозы этих токсинов и так далее. Но вот это вот, уже начиная с этого этапа, уже надо очень четко контролировать и все остальные этапы. Самый последний этап, это когда уже забивается животное и предполагается, что оно будет использовано там, в приготовлении пищи. Это должен быть очень тщательный, очень объективный контроль. К сожалению, тут задействованы очень многие интересы бизнеса. И поэтому...
Вот к этому, увы, приходишь в очередной раз, да.
Но все-таки вот многие едят пищу с пестицидами и вредными добавками, но, однако, далеко не все из них заболевают деменцией. И, скажем, есть ли какая-то статистика по поводу того, как часто вот слабоумие наступает у вегетарианцев или веганов?
Вы знаете что? Вы хотите сказать, насколько доказано то, что пестициды вызывают гибель нейронов. Понимаете, ведь дело в том, что у вас развивается деменция или болезнь Паркинсона или еще что-то, да? Это просто зависит от того, на какие нейроны у данного конкретного человека наиболее чувствительны тем же пестицидам. Поэтому если это нейроны, которые участвуют в нашем сознании, там вот в памяти, обучении, социальной адаптабельности, да, то тогда пестициды будут губить их. Но что-то абсолютно доказано, что пестициды губят те нейроны, которые участвуют в регуляции двигательной функции при болезни Паркинсона и являются причиной развития болезни Паркинсона. Но надо сказать, что деменция – это очень широкая такая шапка над всеми нейродегенеративными заболеваниями. То есть рано или поздно значительная часть больных при болезни Паркинсона начинает страдать деменцией. То есть это одно из проявлений всех нейродегенеративных заболеваний. В основном, конечно, болезни Альцгеймера. Поэтому я еще раз говорю, что надо очень внимательно отслеживать там тяжелые металлы, пестициды, еще какие-то токсические вещества, гормоны, которые вводятся. Надо обязательно отслеживать и иметь такое биологическое тестирование с тем, чтобы понять, что не превышена ли доза, которая приведет у нас к гибели нейронов. Лучше, конечно, вообще их не использовать. Вот. Но современное, конечно, сельское хозяйство таким образом резко потеряет свою эффективность.
А скажите, пожалуйста, какое вот значение имеют гены, которые, в общем-то, предрасполагают к деменции? Ведь даже с этой мутацией в одной семье кто-то заболеет, а кто-то нет.
Вот вы знаете, что дело в том, что вообще вот есть очень большая группа нейродегенеративных заболеваний, это хронические заболевания. Это и болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, там хорей Гендингтона. Деменция – это как бы, это даже не болезнь, это синдром. То есть это проявление очень многих нейродегенеративных заболеваний. Вот все нейродегенеративные заболевания делятся на две группы по отношению к генетическому базису. Одни называются моногенные, это когда заболевание предетерминировано генетически. То есть оно почти со 100% вероятностью реализуется. А второе, так называемая спорадическая форма, которая, там есть гены риска, но эти гены риска проявятся только при определенном сочетании внешних факторов. Внешних факторов по отношению к нейронам. То есть это межклеточные факторы, химические сигналы, это факторы внешней среды и так далее. Вот это полигенные или спорадические заболевания. Но надо сказать, что, как правило, моногенных заболеваний, гораздо, которые предетерминированы генетически, их гораздо меньше, чем полигенных. Но соотношение, скажем, при болезни Паркинсона это 5% и 95%. При болезни Альцгеймера немножко выше уровень моногенных заболеваний. Если я правильно помню, где-то до 15% доходит. Но это все равно это гораздо меньше, чем вот те заболевания, которые провоцируются именно вредными факторами внешней и внутренней среды организма.
Ну вот по статистике у мужчин деменция встречается чаще, чем у женщин. С чем это связано, на ваш взгляд? Что мужчины больше и чаще едят мясо, глубокой обработки, больше курят, не придерживаются ЗОЖ?
Вы знаете что? Дело в том, что есть особенности просто развития и функционирования мозга, половые особенности. И поэтому мозг у мужчины и женщины, он построен по-разному. Я не хочу сказать, что у одного хуже, у другого лучше. Но он построен по-разному. И поэтому неудивительно, что он и реагирует по-разному. Ну, я, например, приведу пример, такие конкретные факты. У мужчин, например, больше нейронов, чем у женщин. Но у женщин нейроны образуют гораздо более сложные сети, нейрональные. И это говорит о том, что у них больше ассоциативные возможности. Понимаете, вот я думаю, что если начинать уже разбираться в половых особенностях, я не видел научного объяснения. Но если разбираться, то нужно отталкиваться от того, что мозг мужчины и женщины в конце еще пренатального, эмбрионального периода, он одинаковый. И он развивается по принципу самки. То есть женский тип или первоначальный мозг. А вот дальше уже в процессе развития мозг мужчины сильно меняется, и это сохраняется в течение всей жизни. Поэтому для меня, например, неудивительно, что реакция мужского и женского мозга должна быть разной. Но какие конкретные механизмы, нужно разбираться. Насколько я помню, понимаю, таких данных нет до сих пор.
Михаил Вениаминович, а расскажите, пожалуйста, может быть, вкратце, я понимаю, что это очень объемная тема, но если получится. Да. В последнее время насколько есть прогресс науки в направлении как раз, может быть, даже не лечения подобных заболеваний, подобных последствий, как вот вы правильно подметили, поправили нас, а в предупреждении, возможно, в каком-то в профилактическом направлении, что-то вот, что-нибудь подобное.
Да-да-да. Вы знаете, очень хороший вопрос. Почему? Потому что еще от Гиппократа идет такая парадигма, что вообще большая часть наших заболеваний, неважно, это мозг или не мозг, это хронические заболевания. И они все развиваются по единому сценарию. То есть много-много лет они развиваются без проявления какой-то симптоматики. То есть человек не знает, что он болен. И понятно, что ему в голову не придет прийти к врачу. Вот. И это продолжается, вот скажем, при болезни Альцгеймера, при болезни Паркинсона, вот эта скрытая латентная фаза может длиться до 20-30 лет. А вот когда появляется симптоматика, и больной приходит к врачу, уже тогда значительная часть нейронов и мозга разрушена. И поэтому никакая терапия в этот период не может быть эффективной. И действительно, вот я всегда говорю так, что ни одного больного ни в одной стране мира с нейродегенеративными заболеваниями, по крайней мере, с болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера, не было вылечено. Так вот, исходя из вот этого сценария развития заболевания, сейчас основная парадигма, основной тренд – это постараться диагностировать заболевание как можно раньше, на много-много лет до того, как больной почувствовал себя больным. И при этом постараться остановить гибель нейронов невозможно, потому что мы в большинстве случаев не знаем причины и не можем на нее подействовать. Но мы можем замедлить скорость гибели нейронов и замедлить ее до такой степени, что она может прийти к порогу, при котором проявится вот эта симптоматика, деменция и так далее. Ну, скажем, в возрасте 120 лет, да? Понятно, когда человек уже, скорее всего, умрет по какой-то другой причине. Вот сейчас вот этот тренд, это очень серьезно разрабатывается в нашей лаборатории. И, наверное, вообще вот в этом направлении, наверное, российские ученые в числе лидеров мировых. Это, таких направлений не так много, уверяю вас.
Главное вот поймать нужный момент,
вот,
да, чтобы
снова к этому
поймать
приходим.
Болезнь на начальной стадии.
Снова приходим к этому, что в самых разных направлениях профилактика должна быть в первую очередь. Михаил Вениаминович, вам спасибо огромнейшее, что уделили время, рассказали столько много всего полезного и интересного о ситуации, о которой беседуем. Может ли мясо или другие какие-то вещи вредные, попадающие вместе с мясом в наш организм, приводить к деменции? Михаил Угрюмов, нейрофизиолог, академик РАН, в эфире «Радио Спутник».
Радио «Спутник».
Вот вроде бы действительно заболевания принципиально разные, и тоже, кстати, не нужно путать, что деменция – это, получается, некое последствие, причем целого комплекса заболеваний, а причины или, как сказать, выводы одинаковые для очень многих направлений. Раньше времени намного пораньше, как только можно раньше определить, выяснить, и таким образом уже вести какую-то дальнейшую деятельность, чтобы, может быть, даже не излечить, а как-то замедлить, так, до той поры, что вот эта самая деменция не
проявится. Приостановить заболевание можно, да, излечить нельзя.
Ну вот замедлить, как минимум. В любом случае, продолжим беседу. С нами на связи президент фонда помощи людей с деменцией к семьям «Альцрус» Александр Щеткин. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Александр, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот что делать, если у близкого человека деменция? Как можно обеспечить его безопасность, в частности? Ну вот как вести себя членом семьи, на что обратить внимание прежде всего? И вообще могут ли сами члены семьи определить без МРТ головного мозга, без помощи врачей, что, в общем-то, начинаются какие-то серьезные проблемы?
Да, отвечу сначала на первый вопрос. То есть когда наши близкие становятся, ну, приближаются к пенсионному возрасту, мы всегда на школах для ухаживающих говорим: будьте внимательны к своим родителям, бабушкам, дедушкам. По статистике, после 65 лет люди находятся в группе риска по деменции, но эти признаки могут быть и раньше. Какие это могут быть признаки? Например, человек может задать какой-то странный вопрос, вырванный из контекста. Например, когда моя тетя болела, она как-то позвонила мне на работу и сказала, и спросила, на каком курсе я учусь, а я уже 10 лет как окончила университет. И это могут быть какие-то разовые такие проявления, да, что-то, какое-то слово забыл, которое вот употребляется, там, чашка, там, или продукт питания, да, ну, какие-то такие слова, которые мы все время говорим. Не узнал местность, где находится, то есть вот такие вот спорадические признаки. Основные признаки деменции – это, конечно, потеря краткосрочной памяти, которая длится уже больше полугода, да, то есть человек задает вопрос один и тот же постоянно и забывает на него ответ. Это трудности в ориентации в пространстве и времени, то есть человек может не понимать, где он находится, забыть дорогу к любимому магазину, не понимать, в каком времени он находится, не знать, там, какое время года за окном. Могут проявляться также и такие признаки, когда человек кладет вещи в несвойственные им места.
То есть, если я вас правильно понимаю, все, что, грубо говоря, вызывает вопросы и непонимание, то есть то, что нарушает привычный распорядок.
Странно себя вести.
Странно. Да, странность вот, вещь такая, вот вы сейчас перечислили некоторые вещи, я уж прошу прощения, я прямо аж за собой
нашли. Да, вы себя заметили,
кстати,
да?
Можно, да, небольшое уточнение, вот, что, например, когда человек, да, его мозг занят какой-то важной темой, и при этом он совершает какие-то определенные действия, да, он потом не может вспомнить, куда положил тот или иной предмет. У меня было так как-то раз с ключами от автомобиля, я их нашла только спустя 2 года. Ведь это не означает, что у меня начинаются признаки вот слабости.
Да, это вот та забывчивость, которая действительно нарушает жизнь. То есть если бы вы утром пришли на кухню, чтобы сварить себе кофе, и не вспомнили, как это делается и в чем, вот это проблема.
Или вы пришли из магазина
и положили, да, и положили пакет с продуктами в стиральную машину, думая, что это холодильник, это проблема. То есть это вот такие вот прям явные, заметные какие-то странности, можно так назвать, да, если по-простому, которые вызывают вопросы у родственников. И если такое случилось, то нужно не медлить и идти к врачу, к тому, который в доступе. Обычно мы советуем идти к терапевту. Терапевт, по идее, должен выслушать жалобы, там, назначить какие-то обследования, чтобы понять, это нарушение памяти именно от деменции или есть какие-то другие заболевания, которые могут также влиять на память. Вот. И сами родственники могут сделать простой тест, называется он мини-кок. Это тест нарисовать часы, то есть попросить своего близкого запомнить 3 любых слова, не связанных с собой. Да? Там яблоко, стол, не знаю, собака. Все, человек запоминает, потом попросить нарисовать циферблат и указать время, которое родственник скажет. Пусть ваш близкий нарисует циферблат, укажет время. И после этого спросить те 3 слова, которые вы задавали в начале. Конечно, там есть бальная система, оценки, но это просто позволит посмотреть, как человек, как ваш близкий нарисовал часы. И вот с этим рисунком тоже можно пойти к терапевту и сказать, что вот я наблюдаю у своей бабушки такие-то признаки.
Александр, у нас не так много времени остается, к сожалению, теме хотелось больше времени уделить. Если в дальнейшем, вот, выяснилось, что дальше делать, насколько можно сохранить, ну, как сказать, нормальный, достойный, привычный образ жизни?
Да, есть несколько важных моментов. То есть на ранних стадиях нужно действительно пойти к врачу, к психиатру, который назначит лечение до дозировки, которая вот подходит вашему близкому. И это лечение, противодементная терапия, позволит немножечко замедлить процесс. У всех, конечно, все по-разному происходит, но в первую очередь, что мы советуем всегда делать на ранних стадиях, это сделать доверенность на представление интересов своего близкого. Это важный документ, его можно скачать с нашего сайта. Он делается у нотариуса. Потом можно, то есть на ранних стадиях поддерживать жизнь вашего близкого максимально приближенной к той, которая была, помогать ему, да, то есть не ругать, не обвинять, не переубеждать, если он там обвиняет вас в воровстве. Переубеждение в этом случае бесполезно. То есть вот относиться к своему близкому с уважением, да, и достоинством, даже если он что-то говорит непонятное или ведет себя странно. То есть вот такие вот какие-то правила. Конечно, в дальнейшем нужно решить, кто будет присматривать за родственником, потому что человек с деменцией один жить не сможет. Это небезопасно.
Александра, спасибо вам огромнейшее, что поговорили с нами на эту очень серьезную проблему. Нет, наверное, такого количества времени, которое можно уделить этой теме достаточно. Озаботиться о людях, в том числе о пожилых, в том числе о тех, у кого деменция, необходимо всегда и при любых условиях. Александра Щеткина, президент Фонда помощи людей с деменцией к семьям «Альцрус», в эфире «Радио Спутник». Ольга Гаврилова, Алексей Красильников, микрофонов.